Я приветствую, дорогая церковь, и это удивительно, что здесь в основном находятся представители двух церквей, но мы имеем такую чудесную возможность обращаться как к одной церкви. Итак, приветствую, дорогая церковь. Мы сегодня прочитаем тексты Священного Писания из книги Откровения, из 2 главы, с 12 по 17 стихи. Книга Откровения, 2 глава, с 12 по 17 стихи. Это послание Пергамской церкви. Господь Христос говорит: «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Аминь». Дорогие братья и сестры, это особая честь и трепет проповедовать в старейшей церкви в Минске. И знаете, у проповедников есть такой негласный кодекс. В гостях говорится, как правило, такая гостевая проповедь. Гостевая проповедь такая нейтральная, такая, чтобы никого не задеть. Обычно это проповедь о любви, о единстве, о благодати, о благословении. Это так, чтобы не попасть в неудобную ситуацию проповеднику. Но я благодарю Бога, что мы достаточно знаем друг друга, и я думаю, что находимся в одном духе, уверен в этом. Поэтому мы можем говорить откровенно, и мы будем говорить сегодня о не совсем гостевую проповедь, я буду говорить, и я думаю, что мы способны вместить и вместе рассуждать. Итак, книга Откровения и послание церквам в преддверии последнего времени, которого мы ожидаем, тоже с трепетом ожидаем. И мы много говорим о последнем времени, и мы понимаем, что действительно последнее время грядет. Действительно, события в мире указывают нам на то, что приближается пришествие Господа нашего Иисуса Христа. И вот как для служителя, как для пастора, для меня в последнее время особенно трепетно и даже страшно читать послание церквам. Потому что это то, что услышим мы, то, что услышат служители, то, что услышат братья и сестры церкви, то, что услышим мы от Христа на суде, то, как церковь будет характеризовать церкви, как Христос будет характеризовать церкви. И сегодня мы читаем послание Пергамской церкви, потому что оно актуально для церквей не только последнего времени, всех времен, но последнего времени особенно, потому что, понимая, что последнее время грядет, как сказал один из поэтов, под ложечкой сосет от близости развязки. И мы читаем ободрение церкви, мы читаем похвалу церкви, похвалу за верность, похвалу за стойкость, похвалу за способность переносить страдания, похвалу за способность преодолевать страх. Но Иисус Христос говорит ангелу церкви: «Имею немного против тебя, потому что есть там у тебя держащееся учение Валаама». Учение Валаама и учение Николаитов Господь Иисус Христос объединяет, и они действительно объединены. Но когда мы читаем об этом учении, мы, может быть, привыкли, как-то так, упускать из внимания, пролистывать, потому что, здесь идоложертвенное, любодейство, это то, что не про нас. Это то, что не про нас, это какое-то старое учение, которое просуществовало всего-то, даже сотни лет не просуществовало, было осуждено, и вроде бы и говорить не о чем. Но тем не менее мы читаем это в книге Откровения, и мы понимаем, что как-то это относится к нам. И сначала мы обратимся, просто памятью обратимся, не будем читать длинные тексты. Может быть, кто-то вспомнит, кто-то недавно читал историю Валаама, историю его свидетельства моавитянам. Это книга чисел, 31 глава, с 22 главы по 24 и начало 25. И мы помним, что Валаам – это был пророк, пророк из язычников, пророк, который действительно, на которого сходил Дух Святой и который Духом Святым пророчествовал, и пророчество его было сильно. Именно поэтому к нему обращается Валак, царь Моавитян. И если мы вспомним хорошенечко, то, наверное, где-то в памяти врезалось, что Валаам старался исполнять волю Божию. Валаам ни в чем, по крайней мере, ни в одном слове, в своих пророчествах он не ослушался воли Божьей. И можно задаться вопросом, наверное, Валаам искал воли Божьей. Мы тоже очень часто задаемся этим вопросом и по многим аспектам жизни ищем Божьей воли. Спрашиваем друг у друга, ищем Божьей воли в слове, ищем Божьей воли в опыте братьев и сестер. Но вот Валаам в тех обстоятельствах, в которых он находился, он не сделал ничего, не вопросив Господа. И, казалось бы, ни в чем не ослушался. Понятно, что Валаам имел перед собой соблазн, соблазн даров, которые ему приносили ходатаи, но ведь выстоял перед этим соблазном. Того беззаконного, за которое ему предлагали взятку, он этого не сделал. Давайте запомним слово «обстоятельства» и вернемся к их роли немножечко позже. Вот Валаам был язычником, занимался волхвованием, гаданием и пророчеством. Есть такое мнение, но Писание говорит нам, что именно через этого пророка Господь говорит, и мы будем читать некоторые слова, и мы понимаем, что Слово Божие представляет его как действительно авторитетного пророка. И недаром именно за ним посылает Валак, царь Мадиамский. До истории с Валаком Господь уже неоднократно говорил через Валаама, и именно благодаря этому у него был такой высокий авторитет, рейтинг, мы сегодня скажем. Вот как оценивает рейтинг Валаама Валак. «Я знаю, что кого ты благословляешь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Валаам имел богатый, можно сказать, опыт познания воли Божьей. Он озвучивал Божьи пророчества. И он, конечно же, имел представление о природе говорящего через него. Он не понаслышке знал силу этих пророчеств, Божьих пророчеств, благословений и проклятий. Он не был просто суеверным язычником или обывателем. Но насколько это было доступно пророку из язычников, знал живого Бога и его волю. Как, например, секретарь знает характер своего начальника. И, придя куда-то к высокому начальству, встречаясь перед кабинетом с секретарем, можно всегда спросить, ну что, в каком сегодня настроении? А вот этот вопрос решит или не решит? И секретарь примерно знает, решит или не решит. Поражают впечатление возвышенные слова, которые Господь говорит через Валаама в последнем его пророчестве о судьбе Израиля. Валааму было дано пророчествовать о Христе, о Мессии, мы читаем. Говорит Валаам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, восстает жезл от Израиля, и ранит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. И мы вспоминаем, что Валаам действительно старался познавать волю Божью. К нему приходят ходатаи от царя с тем, чтобы с просьбой проклясть народ Израиля, которого они убоялись. И Валаам ничего не обещает. Он говорит: «Пойду спрашивать Господа». Пошел вопрошать Господа, но, честно говоря, не дошел, и Господь сам вынужден вопрошать Валаама: «Что за люди к тебе пришли?» Но, тем не менее, он получает ответ и проявляет послушание. Он отправляет ходатаев, он отправляет этих ходоков, говоря о том, что Господь не проклянет народ Израиля. Но приходят следующие посланцы, еще более знаменитые, и уже не с подарками, а с безлимитным предложением: «Сделаю тебе все, что не скажешь мне». Ведь Валааму воля Божья уже известна. Но он снова зачем-то идет искать ее. Он снова говорит: «Я пойду вопрошать Господа». И, выдавая ответ, он как бы вступает в завуалированный торг. «Хотя бы Валаак давал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить к повелению Господа, Бога моего». Хочется спросить: если не можешь, зачем торгуешься? Зачем называешь цену? Но уже Валаам находится в соблазне. Валаам уже находится в состоянии, когда от первых ходатаев что-то принял в качестве даров. Он находится в состоянии секретарши, которая взяла шоколадку, которая говорит: «Ох, не знаю, не знаю, вряд ли, но, впрочем, я попробую». И неудобно как-то получается. Вроде и шоколадка мелочь, ни к чему не обязывает, но уже взята. И об этом Слово Божие говорит, это небольшое отступление. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». И также мы знаем, как написано в послании Римлянам: «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Но идем дальше, и Валаам все-таки идет вслед просителей, ходатаев, и совершается еще три попытки вопрошать Господню волю с воздвижением жертвенников, и три жертвоприношения выглядят уже как отчаянная попытка вот как-то продавить свое желание, как истерика. Уже давно понятно, какова Божья воля в этом вопросе. Но ее поиски Валаамом продолжаются. И, кажется, итог этих поисков уже понятен. Не так ли и мы, братья и сестры, очень часто знаем волю Божью? Мы знаем природу Бога, мы знаем, что говорит Писание, Дух Святой говорит в нас, но мы в страстном своем желании или нежелании исполнять волю Божью, очевидную волю Божью, снова и снова ищем эту волю Божью, познаем ее, молимся, постимся, когда духом все открыто, когда мы знаем, что это не наше. Иногда верующий человек может рассуждать так: у меня близкие личные отношения с Богом, я много читаю, молюсь с постами. И возникает вопрос: могу ли я рассчитывать на некоторые поблажки? Ведь я так близко общаюсь с Богом, я так много молюсь, я так много тружусь для Бога, могу ли я рассчитывать на Его благосклонность в случае моей небольшой неверности? А может быть, это дает мне право немножечко поторговаться с Богом? Или это отношения настолько близки, что иногда мне очень хочется через эту самую Божью волю переступить, и я рассчитываю, что обстоятельства меня оправдают, Божья милость меня покроет. Все складывается так удачно, что кажется, что вот это и есть, наверное, Божья воля. Но Слово Божие говорит однозначно и совершенно безо всяких компромиссов: если мы не верны, то Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Но у Валаама обстоятельства, как кажется, складывались так и вели его таким образом, что все получалось. Это очень большой тоже соблазн для нас — полагаться на обстоятельства. Обстоятельства в познании Божьей воли, конечно же, стоит учитывать, но далеко и далеко не в первую очередь. И самым явным образом Господь говорит нам через Слово. через свое вечное слово, которое неизменно, о чем мы слышали в первой проповеди, в первом слове. Для его понимания Божьего слова верующим дано водительство Духа Святого, даны совесть, интуиция, и они не могут противоречить слову, как Господь не противоречит сам себе. Затем имеется здравое научение Церкви, которое есть столб и утверждение истины, и, как написано Тимофею, «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Итак, мы имеем очень много оснований знать Божью волю. И уже только потом обстоятельства, эмоции и все прочее. Возвращаясь к Валааму, Валаам, надо отдать должное, остерегался говорить что-то от себя. Он вопрошал Божьей воли и в точности передавал откровение Господне без какого-то искажения. Он ни разу не погрешил в том, чтобы исказить Божью волю. Так в чем же проблема? Проблема в том, что соблазн жил в сердце Валаама уже с момента первого визита старейшин моавитских. И это не только сребролюбие. Такие значительные люди пришли лично к нему. От самого царя так учтиво с ним разговаривали, упрашивали. И, братья и сестры, разве мы не знакомы с этим, когда какие-то значительные в наших глазах люди снисходят к общению с нами? Разве не пробуждается наше тщеславие, наша гордость? И мы порой любим упоминать и рассказывать истории о том, как мы встречались со значительными людьми, со знаменитыми людьми, богатыми, близкими к власти. И даже шапошное знакомство с такими людьми, с кем-то из великих мира сего, мы не упустим в разговоре. Я жал ему руку, мы даже с ним что-то обсуждали. Итак, кроме сребролюбия, тщеславие. Но снова вспомним, Валаам публично безупречен. Публично безупречен, но есть большой соблазн материальный. Он уже возлюбил мзду неправедную. И есть очень большое тщеславие. И в конце концов, евреи пришли и, может быть, уйдут, а ему-то тут жить. Как же он научил Валаака ввести сынов Израилевых в соблазн? Нигде мы не читаем, как он это ввел. Но буквально, переходя с 24 главы на 25 книги чисел, мы видим, что сыны Израилевы уже совратились. Конечно же, это произошло не сразу. Конечно же, это произошло не в одночасье, потому что это был наученный народ Божий. Приди кто-то в нашей церкви и скажи, что вам уже можно блудодействовать и есть идоложертвенное, будет звучать дико, неприемлемо и совершенно невозможно таким образом научить сынов Божьих, в данном случае сынов Израилевых. Но есть такая теория Овертона, которая описывает то, как совершенно неприемлемые вещи можно провести в обществе, можно провести в том числе и в церкви. Теория говорит о том, что любую идею от состояния немыслимого и неприемлемого можно довести до уровня приемлемого и даже вполне нормального. К примеру, в послании Ефесянам апостол Павел пишет в 5 главе: «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». И вот эти явления находятся в церкви на уровне немыслимого. Они не должны быть в церкви, и они даже не должны упоминаться. Но от состояния немыслимого очень быстро переходит к состоянию обсуждаемого, от обсуждаемого к возможному, от возможного к допустимому. И мы знаем, что, например, уже церкви первого времени, первых веков уже переступили эти грани и уже имели блуд в своих церквях, и теория сработала от немыслимого к возможному и даже к допустимому. В отличие от такого механизма, механизма растления, механизма развращения Церкви Божией, народа Божьего, Дух Святой действует совершенно иначе. Дух Святой усиливает Слово верующим, и мы, когда читаем Слово Божие, даже когда читаем его в рекомендательном виде, это называется термином «индикатив», то есть Слово указывает нам, Слово рекомендует нам, Слово предостерегает нас. Но Духом Божьим в человеке, водимым им, это усиливается до императива. То есть сам человек говорит себе: «Я не могу, потому что я дитя Божие. Я должен, потому что я дитя Божие». Итак, Валаам и Николаиты. Николаиты – это уже новозаветнее явление. И снова все, что мы знаем о Николаитах, это то, что они учили и развращали народ Божий уже в Церкви Божией. Николаиты являлись такой группой, которая предлагала церквям компромисс с этим миром. Одни люди, одни богословы, исследователи истории и Библии описывают николаитов как последователей Николая Антиохийца, прозелита, который был выбран в числе семи для диаконского служения. По этой теории Николай отпал от истинной веры и увлек за собой многих верующих. Но вот эти сведения не подтверждаются ничем, кроме противоречивых преданий, поэтому и мы, пожалуй, оставим это мнение в стороне. По мнению других, был другой Николай. Суть не в этом. Был какой-то Николай, и была какая-то группа людей, которые назывались Николаиты. И разные служители Божии, например, Ириней Леонский, который жил примерно в 150-х годах первого века, он говорит о Николаитах, что они жили, потакая необузданным похотям. В апостольских постановлениях Николаиты охарактеризованы как бесстыдные в нечистоте. Климент Александрийский говорит, что они предавались наслаждениям, подобно козлам, и вели жизнь, потворствуя своим слабостям и порокам. Душа их впадает в трясину порока, ибо следуют они собственным учениям о пользе наслаждений. Отождествление Николаитов с учением Валаама, безусловно, не случайно и уж тем более не ошибочно, все, что мы читаем в книге Откровения. Но Николаиты, снова же, конечно же, не призывали напрямую к блуду и не призывали напрямую к поклонению идолам. Николаиты просто поощряли христиан идти на компромисс с миром. Это была попытка установить разумный компромисс между установившимися обычаями греко-римского общества и при этом сохранить христианское лицо и сохранить как можно больше христианских норм жизни. И это новое учение затрагивало в большей степени образованные, высшие слои общества, которым пришлось бы поступиться очень многим, чтобы принять христианский образ жизни, чтобы принимать все христианские нормы. Николаиты являлись группой, которая развращали Божьих людей через компромисс с этим миром. Вместо того, чтобы поклоняться Богу и только Ему одному, они предполагали, что христианину допустимо участвовать в разных народных церемониях, патриотических церемониях, праздники, которые связывались с поклонением императору или с поклонением, традиционные праздники. В нашей жизни этого тоже предостаточно. Этот мир предлагает нам праздновать Хэллоуин, Дяды, любые другие праздники мира сего или государственные праздники, даже на уровне поклонения. В то время как сами вот эти вот проявления могут отличаться, любые компромиссы угрожают современной церкви, и каждое общество назначает и принимает своих идолов. Очень часто от членов общества, от людей мира сего ожидается, они ожидают от нас, от христиан, поклонения своим идолам, чтобы поддержать, чтобы завязать общение. И явления могут быть самыми разными, но суть их один – компромисс с миром. Что является тем моментом, когда можно стать на путь Николаитов? Конечно же, любой из нас решительно отвергнет немыслимое, да, идолопоклонство, прелюбодеяние и любые такие мерзости перед Богом, но достаточно только помыслить. Три движущие силы, ничего нового этот мир не может предложить: сребролюбие, тщеславие и похоти плоти. Иными словами, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Тщеславие стремится и гордится своими знакомствами, контактами со значительными людьми. Но за знакомство с ними ты уже что-то им должен. И если не материально, то элементом поклонения. Это очень распространено, желание быть своим в мирских кругах. Еще лучше в высших кругах, в аристократических кругах. Но чем аристократичнее круги, тем ближе мы к тому, чтобы сидеть в собрании развратителей. Это и желание оставить за собой прежние вкусы, прежние предпочтения, ностальгия по образу жизни в этом мире, ностальгия по жизни в неверии, по каким-то своим привычкам, предпочтениям, может быть, даже музыкальные вкусы. Это может быть страстное желание, как у Валаама, решить свой вопрос. Решить свой вопрос вопреки воле Божьей. Будь то вопрос семейного устройства, будь то вопрос трудоустройства, может быть, любого другого важного решения вопреки Слову Божьему, через обман, через настырное познание воли Божьей, когда она и так уже известна. Еще один момент – это самообман, когда мы думаем, что чуть-чуть нам позволено. Чуть-чуть я имею право на отступление. Это и желание не остаться в стороне от жизни, не остаться в стороне от той жизни, которая, казалось бы, пройдет мимо нас, если мы не будем в ней участвовать. Казалось бы, мы не сможем свидетельствовать, казалось бы, мы не сможем находить контакт с людьми неверующими, и нам нужно вот на что-то такое вместе с ними пойти. Это все и есть дух Николаитов, это все есть учение Валаама. Что же нам делать, братья и сестры? Может быть, оглядеться вокруг, поискать Николаитов, их всех их обличить? Конечно же, нет. Очень большая опасность для каждого из нас – стать вот этим проводником мирского духа в церковь, стать разрушителем церкви, начиная с самого малого, с самых малых компромиссов, с самых малых соблазнов, с самых малых допущений. Церковь никто и никогда не может разрушить снаружи. Церковь никто и никогда не может победить, потому что Христос ее глава. Мы знаем, что врата ада не одолеют ее. Точно так же и нас никто не может совратить, никто не может лишить благодати Божией, кроме нас самих. Мы читаем в послании Римлянам: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее – ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Все, что может разрушать нас и ставить под сомнение наше спасение, все, что может разрушать Церковь, происходит через нас. Церкви разрушаются изнутри, а не извне. И то, о чем должны озаботиться мы, и чего должны убояться мы, и в чем бодрствовать мы, в том, чтобы нам не стать вот этими проводниками мира, проводниками компромисса, чтобы нам не стать Валаамами, чтобы нам не стать Николаитами. Ими не становятся сразу, ими становятся, начиная с самых малых попущений. Давайте, бодрствуя об этом, думая о последнем времени, всерьез относясь вот к мысли о последнем времени, и в любви, в настоящей любви ко Христу, к телу Его, очень трепетно относиться к тому, что мы несем в церковь, в чем мы хотим уподобиться, может быть, миру, в каких-то формах, может быть, даже в формах общения, может быть, в формах служения, в формах привлечения людей. Мы должны быть очень бдительны. Мирские методы, мирские подходы, подходы по плоти – это не наши подходы. Каждый раз, когда мы пытаемся поступать так, мы как раз становимся на путь Валаама, мы становимся на путь Николаитов. Пусть Господь помилует нас И пусть Господь благословит бодрствовать и сохранять в чистоте тело Христово, в которое мы помещены. Аминь.